мы идем дальше с Ваишла. Да. В общем-то, мы что мы сказали там, помните, да, в общем, что Яков, когда он идет встречаться с Исавом, то мы так подробно все это дело разбираем, так он сделал три действия. Три вещи, которые, в общем-то, это, да, три пути, не три пути, с трех сторон. Как все с трех сторон, да, все это три, так здесь тоже три. Мы сказали, тремя путями он как бы противостоял Исаву. Это значит подарок, молитва и война. Правильно, мы с самого начала сказали. Значит так, до сих пор мы говорили молитву. Прежде чем вообще все это начал делать, сначала он молился Творцу, и все, что просил, мы учили в прошлый раз все это подробно, по-моему, две или два урока. Мы этим занимались, да, вопросом молитвы, как он. Теперь он переходит к идее подарка. Это вопрос подарка мы должны разобрать. А потом он идет идея войны. Что это война? С подарками это вот этих вот животных, которых он послал, да? Несколько стад. А война это потом, когда он воевал с Исавом, с ангелом Исава. Три вещи, три действия. Сейчас мы разбираем уже вторую вещь, идея подарка. Да? И говорит он там. Ваялен шам, балай лау, значит, и для мы себя посмотрим псуки, а потом начнем разбирать это дело. Это само по себе непростая, это само по себе непростая вещь, идея подарка. Подарок, который он дает Исаву. Да? Разберем это. Варелин Балайла, да, что у нас сказали, и он переночевал там, да, Вайках Минабаба Ядо, и взял то, что приходит в руки ему, Минабаба Ядо. Здесь тоже многие, значит, сразу разбирают, что значит Бамирадо, Раша объясняет, имеется в виду, Баришуто, его владение, то, что у него было, то, что его, с которой объясняет его, но не Гезель, не Гезель, да, Викен и так далее. Раш здесь объясняет еще, а он приводит году Мидраша года, Минабаба Ядо, Ваним Тоботу Мергалет, Шадам Цар Бацру, но сам бы я должен, что именно драгоценные камни, которые он взял и так далее. Да. То без этого. И что он взял? Вайках Миядо, значит, Минабаба Ядо, то, что у него было, Минхали Исав Хахи, дал подарок. Минха это, во-первых, минха, мы знаем, что такое минха. Минха это да, подарок. Это подарок прежде всего. Это также молитву мы называем минха. Да? Это как это после обеденной молитвы, да? И это также жертвоприношение минха, тоже после обеда и так далее. Есть еще, надо понимать, что значит минха. Минха, в общем-то, мы еще говорим, минха это жертва с хлебами что-то, да? Тоже минха называется. На самом деле это еще связано с разными вещами. И вот этот подарок, который он дает, минха, здесь сейчас перечисляет, то, что он называет подарком. Что он дает ему? Изима тайму тешим и сри. Значит, козы. 20 коз, тьяшим, таеш – это козел, это мужской, да, значит, коза, изим – это женского рода, тьяшим – это мужского рода. Тьяшим и срим, значит, 200 коз и 20 козлов, да, мужского рода. Рехелим, матаем, вейлим и срим. Рехелим – это овцы, 200, и илим – эти бараны, то есть мужского рода, и срим – тоже 20. Получается, значит, коз – 200, козлов 20, а овец 200, баранов 20, гмалин, не случайно все эти мы должны забрать все эти числа, все, что здесь происходит. Интересно на первый взгляд. Гмалин и никоту бнеем шлошим. Гмалим, этих, как это, кто это гмалим? Ну, верблюдов. Верблюдов он это, да, так кого и как, каким образом? Миникот именно. Что значит миникот? Миникот те, которые кормят своих детей, то есть уже кормящие. Убнеем и ихние сыновья, шлошим, то есть я простой смысл я перевожу, как он записан, да? И у их сыновья, значит, бнеем, так простой смысл во всяком случае, шлошим, 30 всего, вместе, наверное, да? Так, наверное, надо понять. Пород, что это? коровы, пород это корова арбаим, 40, у парима сара, а быки 10, атунот и сри, атунот это, и здесь имеется в виду ослы, ослицы в данном случае, атон, ослица, да? Там это то, что в Хазале приводится атун, отдельно вещь, но не принципиально. Здесь имеется в виду атунот это ослицы 20, в аяр, ваярим это мужского рода, осел, да? Асара 10, значит 20 и 10. И так, значит, он это, то, что мы говорим, что он взял, да, изим и рахели, изим, ну, значит, козовец, верблюдов, коров и ослов, да, ну, мужского и женского и так далее. Причем определенное соотношение. Почему именно так вопрос? Сейчас мы начнем разбирать, да? Да, Раши говорит в начале простое объяснение, мотаем изим, цирхот и срим тешим. Почему именно так 200 изим, 200 коз и 20 козлов? Потому что они эти никивот, а им необходимо, да, этим козам необходимо 20 козлов. То есть для спаривания, для 200 коз нужно 20 козлов. То есть имеется на каждого козла по 10. По 10 коз. Да, это как бы нормальная вещь. И также все остальные. Все, что здесь разбирается, в соответствии с тем, сколько это, да? Сколько это, значит, для козлов, значит, у козлов, на каждого козла 10 самок, да? И на каждого барана. На гмалим это вопрос такой, верблюды. Как здесь с верблюдами это? Раши действительно говорит, гвалим и никоту бнеем шлушим бнеем. Бнеем имам, он бнеем имам, бнеемам, простой смысл это ихние как бы кормящие вместе с ихними детьми. Мидраша года у бнеем банаеем, а мидраша года он учит, что это имеется в виду Захарка Негеда Никива, так он приводит. Ну это имеется в виду тоже, не имеется в виду сыновья ихние, а имеется в виду верблюда мужского рода, как там говорят, не знаю, да? Гмалит, да, то есть там тоже говорится о и самках, и о гмалим, это, да, верблюдов мужского. Почему здесь вдруг это не написано открыто? Везде это написано открыто, а здесь нет. Он объясняет, он ли пишется, ну, баташмиш. Потому что верблюд, он скромный, он не показывает свою связь с самкой открыто, как другие. Интересно, да? Не, поскольку не показывает, поэтому пасук тоже не пишет это подробно. Да, так это Раши приводит. Да. Так Раши приводит. Во-первых, ва-ярим, хамарим, схарим. А ярим, это значит, да, мы поняли, объяснили. То, и почему именно так? Это значит, то есть, простой смысл этого, что он посылает им подарки, подарок Исаву, и таким образом, как они должны были рожать, в общем, ну, как они должны плодиться. Потому что он посылает ровно в таком соотношении, как они должны быть. Так это у коз, так это у овец, по природе так должно быть. Поэтому он посылает как бы подарок, что он подарок полный в каком-то смысле. Да?
Нормального функционирования.
О, нормально, типа нормально функционирования. Ясно, что здесь есть много намеков. Вся вот эта вот история, она показана много раз. Зачем мы взглянем на это? Чуть позже, но самый простой смысл, как бы нам здесь, вот в этом простом смысле тоже есть много этих, да, вот в этом смысле тоже, почему именно так, он как бы намекает ему на то, что, да, на, есть, которые говорят разные вещи здесь, тоже не будем сейчас входить, да. Во всяком случае, здесь Раши приводит еще, он приводит Мидраша Года, еще один, да, значит, по году говорит так. Дуреш Микандлю, значит, получается, в соответствии с этим, насчет верблюдов, если как мы идем как Раши, то получается, значит, они, эти, значит, верблюды, значит, самки и самцы, они в равном соотношении, один против другого, значит, самка и самец. Теперь всего 30, 30 это значит, они и ихние самцы, получается всего 15-15. Правильно, да, это расчет. И так далее. Приходит он, да, что нам здесь рассказывает эта история, кроме всего остального, то, что нам рассказывает, мы это посмотрим дальше, но Раши приводит еще Мидраш, говорит, здесь намек очень интересный. На что? нам, говорит Мидраш Раба, дуреш микан ли унаум раба Тора. То есть здесь нам Тора, кроме всего остального, рассказывает нам уна. Уна, то есть обязанность мужа по отношению к жене, здесь она как бы сказана, каким образом муж обязан, да, семейное, как бы его обязательство к жене, потому что так это, что когда муж берет жену, он к ней обязан, а не она ему, да, и вот это его обязательство, оно определено в Аллахе, естественно, мы знаем, да, тот, кто учил и так далее. Так вот здесь это источник этого, отсюда мы это учим, вот эту вот форму обязательства. Каким образом? Говорит он так, а таялим бахоль йом, да, поалим штайм башабат, а хамарим ихат башабат. То есть так он говорит, отсюда мы учим Аллаху. Таялим, то есть таялим люди свободные от работы, которые ничем не занимаются, то есть у них есть много сил, а не это, да? У их обязанность по отношению к семье, оно каждый день. Поалим, те, которые рабочие, поалим рабочие, штайм башабат, два раза в субботу. Неделю имеется в виду, два раза в неделю, шаббат имеется в виду, суббота, неделя, да? Два раза в неделю. Хамарим, ахат башабат. Хамарим, это имеется в виду люди, работа у них более тяжелая. Это люди, которые занимаются перевозками на ослах, работа более тяжелая. И поэтому у них обязанность как бы меньше, только один раз в неделю. А гамалим, ахат лишь лошемьем, гамалим, то есть те, которые работают на верблюдах, что ихняя работа, это значит перевозки на дальние расстояния, и тогда, естественно, они не могут выполнять вот в такой же мере свою обязанность, поэтому у них обязанность меньше, да? И какая обязанность? Ихад лишь лошемьем, один на 30 дней. Так это он учит из этих псуким, здесь этот Мидраш Агада учит, что вот отсюда мы учим точно каждому, сколько, каждый сколько обязан, да, в своей семье. Так это же. И, а сапаним и хадлиша, есть еще сапаним, те, которые ездят, значит, гамалим, те, которые с верблюдами, это один раз в 30 дней, да, один раз в месяц. А сапаним, то есть те, которые ездят на кораблях и, да, так далее, то есть моряки, да, какая их обязанность, один раз в полгода. Вы не де лихавена мидраша зэд бакивун, говорит Раши, как вот это все объяснить здесь в этих, не знаю. То есть Мидраш, он приводит, говорит, что отсюда мы это учим. Как-то немножко мы видим здесь гамалим написано, хамарим, это хамарим, да, то есть мы видим здесь какую-то связь, но точно сказать, как учат отсюда, сколько дней и так далее, сколько раз, немножко сложно, да, и действительно сложно. И Раши говорит, я не знаю, как точно Мидраш здесь это подразумевает, ахнире байнашева мадамикан шейну наша валикон, но что мы отсюда учим, что вот эта вот обязанность человека в семье, она не одинакова у всех людей. Да? Она не одинакова у всех людей. И да, Элях Лифиатор и Хамуталя, а идет в соответствии с работой. Как он, какова на него возложена работа, то есть как он должен, да, в соответствии с его работой, то, что забирает его силы, также его обязанность она в соответствии с этим. Нет, то есть он не обязан больше, чем он. Да, физически может, так надо понять. Шимацину кан, шимасар, лихольтай, шесарзим. Откуда мы это учим, что здесь вот, что мы видим здесь, что каждому козлу он дал 10 коз, и также каждому барану. Почему? Потому что они свободно отработали, пишет, ну им, блоха, они же ничего не делают, что они делают, да, бараны и козы, козлы, и они, значит, там гуляют, ничего не делают. Поэтому дал им много обязанностей, много самок, по 10 самок каждому. Даркам ли арбот, баташмишу ли абер эсрники, вот, они, значит, да, значит, они должны плодить много это, да, много детей. Убей машини табра и нами кабелет захар, значит, еще что мы отсюда учим, что же самка, которая беременная, она не получает мужчину, откуда мы это учим, из гмалин, то есть из простого смысла, во всяком случае. Упарим шоским бамлаха, а теперь быки работают. Быки должны работать, не как козел или баран, да, который гуляет там. Бык, который работает, что он занимается работой, лома сарли захарали арбаники, вот, есть только 4 самки ему даются, да, не более того. Велихамор, Шуалек, Бадерих, Рихука, Штейники, вот, значит, сколько у нас было здесь с этими Парим, да, ну правильно, что быки, там сколько, 40 быков и 10, нет, 10 быков и 40 коров, да, так каждому 4, а вот со слами Саратунот и Ваярима Сара, значит, 20 ослов, нет, 10 ослов и 20 ослиц. Получается, каждому только 2 самки. Получается отсюда, почему? Потому что он идет на далекие расстояния. Да, это не как это. И так далее. Штеники вот и Захарли, Гмалим, Шолхим, Йод. А, Гмалим, Гмалим, значит, верблюды, что идут больше всех. Получается, одна самка для одного, это значит то, что мы отсюда учим, и так далее. Да, беседер. Это то, что мы отсюда. Как вообще это дело, как это дело входит в тему здесь? Противостояние между Исавом и Яковом. Можно сказать нам какую-то идею, что в принципе здесь, да, здесь эта идея, вот в этом противостоянии, то, что вот все здесь Яков делает, он в принципе идет, он, во-первых, создает еврейский народ, и здесь он, в общем, эта идея создания еврейского народа здесь с Яковом, Яков вообще этим занимался, это, как мы говорили не раз, и то, что он сейчас воюет с Исавом, в том, так как он воюет с той стороны или с другой, он, в принципе, дает жизнь еврейскому народу. Поэтому, если с этой точки зрения, здесь как раз-таки место говорить именно о идее зарождения жизни народа как такового. Поэтому именно эти законы здесь вот они намекают в таком простом смысле, да? Можно здесь сказать что-то. Ну, мы пойдем дальше. И дальше сказано, «Витен бахоль баяд авадав эдер эдер левадо». И значит, дал своим рабам эдер эдер, значит, стадо-стадо. Он разделил их по стадам. Сколько стад здесь? Сейчас мы разберем, да? 3 стада, по всей видимости, да? Сейчас мы разберем. Да, 3 стада, еще потом шли они сами, сам Яков со всеми своими. Получается, как он их разделил здесь на 3 стада? Наверное, в соответствии с Суким. Сейчас мы посмотрим, да? В любом случае, эти стада он разделил на... Да, это всех... весь скот разделил на 3 стада. Вейтен, значит, каждому стаду он дал в руки рабов, и рабы вели их вперед. Вейтен баяда вода дал в руки рабов, эдер эдер левадо, значит, каждое стадо отдельно. Воемер и Левадав, и вру Лифана, и говорит он своим рабам, проходите предо мной. Он обучает рабов, как надо себя вести, что надо делать. Зачем все это делать, мы сейчас разберем, да? Но прежде всего поймем саму идею. Он, значит, дает вот своим рабам одну стадо и говорит так. Авру Лифана, веревах тасиму бен эдер у бен эдер. Значит, пройдите передо мною, вы пойдете вперед, вот с этими стадами, что это подарок для Исава, эти стада. И только что каждое стадо, между стадом и стадом должно быть расстояние. Не чтобы они шли все вместе, а чтобы было расстояние между ними. Тасиму бен эдер и бен эдер, да, значит, ревах тасиму бен эдер и эдер. И Вейцав это решил, и приказал первому из них, Лимор, сказать так. Киевкашка, киевкашха Исав. Вишалха, вишалеха, леймор, уж элха, леймор, лемиатава анателях. Придет тебя, встретит тебя Исав. Он сейчас обучает его, как себя вести. Встретит тебя Исав по дороге. Он же знает, что Исав идет к нему навстречу. Так он это подготавливает к нему поле битвы, да, подготавливает ему. Да, и встретит тебя Исав, ахи, брат мой, уж элха, уж иска, и спросит. Лемиатава анателях. Он знает, в принципе, что Исав спросит, да? Лемя тава анателех, значит, кому ты принадлежишь, то есть раб чей ты раб, и куда ты идешь? У лемя эле лифанейха, и кому, для кого предназначены вот эти овцы пред тобой? То есть он понимает, что Исав спросит, тоже не случайно. Вамарталя вдыхали, и вамарты, ты должен ему ответить. И точно ему говорить слова, какие он должен сказать Исаву. Ваамарта, и так ты скажешь, ле авдеха ле Яаков, рабу твоему Яакову, то есть ты скажешь Исаву, что это стадо принадлежит рабу твоему Яакову, что так Яаков, в принципе, передал ему сказать, и тоже мы это учили до этого, что так Яаков передал ему сказать, минха и подарок это, шлухаля Даниле Исав, послано господину моему Исаву, то есть это как бы сам Яаков передает слова с этим своим посланцем, рабом, что вот это принадлежит рабу твоему Яакову, и он ее дает подарок господину своему Исаву. Вины гамуахарены, вот он тоже идет за нами. Не просто так, то есть он приходит, я тебе даю подарок. Подарок, да не, вот это от господина Исава, от Яакова, от господина Исава, то есть со всеми признаками там почести и так далее. И он тоже идет за нами. Почему надо это сказать? Почему таким образом? Да? Вообще само по себе. И обратно здесь несколько уровней понимания. Ну, мы идем по-простому пока, да? По-простому это значит, он приходит, он хочет его задобрить, правильно? Что мы сказали? Этот вот удар, этот действие Яакова называется подарок, правильно? Одно из трех действий – молитва, подарок и война, да? В данном случае подарок. В чем идея этого действия? В том, чтобы он должен его задобрить. Он должен повлиять, что значит задобрить? Прийти помириться, я тебе даю подарки, я тебе отношусь с большим уважением, я себя принижаю при тобой, и так далее, и так далее. К чему это должно привести? В обычной жизни как человек себя ведет? В обычной жизни что это? Это, в общем-то, все люди действуют с двух позиций, всегда, да? Или с той, или с другой, или не вместе, да? Что он хочет наладить отношения с кем-то. Но не делай так, и не кланяются, и не посылай такие подарки господину моему и так далее, уже сегодня это не принято. Но есть другие языки, формулировки, которые в принципе обозначают то же самое. Другим путем, принятым нам языке, да? Но в общем-то он хочет наладить с ним отношения, поэтому он хочет ему сделать что-то доброе, что-то, чтобы тот его полюбил. Как он его полюбит? Таким образом, значит, подарок – это один из путей. Подарок – это особое отношение, это особое приветствие, это особое… В принципе, если мы посмотрим в личной жизни два человека, у которых есть неприязнь один к другому, и один из них хочет наладить отношения с другим, он, в принципе, идет таким путем. Да, начинает говорить хорошее, еще что-то, да-да. Понятно, да? И да, каким-то так… Подарок, скажем, мне скажем такой подарок, как бы в открытой форме, ну, в каждой ситуации своя форма подарков и так далее, в зависимости от этого, да? Потому что иначе человек может сделать это не тактично, это наоборот, только рассердит второго, а не задобрит его, чувствует, а ты меня еще хочешь обмануть. То есть надо уметь поставить таким образом, чтобы не было здесь, чтобы тот действительно поверил в твою дружбу и тебя полюбил, а не чтобы рассердить его. Потому что я ему, может быть, дам какой-то подарок, он скажет, а, вот он меня хочет подкупить, он меня хочет это. Поэтому, если ты уж хочешь с ним наладить отношения, ты должен это делать в такой форме, чтобы тот от этого не пристал ненавидеть тебя, а наоборот, полюбил тебя. Надо уметь представить в такой форме. В принципе, как объясняет здесь Хахамим, мудрецы, так он, в принципе, это и сделал. Не случайно он так делает. Он посылает один эдер, одно стадо, а за ним другое стадо. И делает расстояние между ними. Почему? Как Раши объясняет, да.
User entered your channel.
Да. Лимале, как делязбе и ноши раша, вылитавото альрибуя дорин, адорон. Для того, чтобы насытить глаз злодея. Он может сразу все это стадо, одно стадо собрать и набери, не так. Он хоть Он хотел, чтобы ты его задобрил, чтобы тот его полюбил. Теперь, как он это сделает? Он это прежде всего должен сделать таким образом, что он как бы приходит к нему и... Да? Тот сердится, правильно? Как задобрить человека? Что тут перестал сердиться, а должен любить тебя. По-настоящему, это в принципе идея. Не взятку я ему даю, он же взятку не примет. Здесь приходят мудрецы и говорят, что на самом деле и Яков, и Исав, они были достаточно богаты, что эти подарки для них с точки зрения материально не играли никакой роли. Вся идея здесь была именно в намеках или в намерениях, которые проявляются в этих подарках. Поэтому он приходит и говорит, знаешь, что я тебя, ты мне это, так я тебе дам, возьми, если ты чем-то недоволен. То только рассердится, скажешь, а, ты мне так я тебе сделаю. Если я хочу его задобрить, я должен повести себя так, чтобы тот подумал, понял, почувствовал, что я к нему прихожу с открытым сердцем. Это интересная идея, мы сейчас разберем ее. Это, мы разбираем простой смысл этого дела. И само по себе она непростая, довольно интересно. То есть, в принципе, я хочу наладить отношения с человеком. Что я должен сделать? Я должен дать к нему хорошее отношение. Я должен открыть ему, перед ним хорошее отношение свое. Открыть свое сердце перед ним. Тогда ему будет трудно ненавидеть меня. Интересный факт. Мы сейчас посмотрим дальше, как это у мудрецов работает. Но, в принципе, это то, что мы делаем. То, что делает Яков. И делает это со всеми деталями тонкими. То есть он делает таким образом, чтобы тот не подумал так же, что он хочет его обмануть, а просто над ним играется. Почему? Во-первых, он, как мы сказали, он делает несколько этих стад, которые идут один за другим, чтобы тот увидел, как много подарков есть. Это значит, да, поставь расстояние между одним и другим. Между этим и этим стадом, чтобы тот видел, подарок, а потом еще подарок. А потом еще подарок, это по-другому, чем все сразу ты даешь вместе. Потом он их обучает, говорит, вот так-то и так-то скажите. То есть язык он выбирает соответствующий тому, чтобы Исав это понял. Мы немножко на нашем языке сейчас прочитаем то, что он сказал. То нам кажется, не совсем это принято так говорить. Я приду к человеку, скажу, господин мой и так далее, я твой раб и все прочее. Но там имелось в виду язык. Тот, который был принят в то время. Естественно, сегодня, когда человек хочет наладить с кем отношения, он тоже выбирает мягкий и хороший язык, соответствующий наше время. Не такой, чтобы тот подумал, что над ним смеется. Или он, что он хочет его подхалимничает. Или еще что-то. То есть надо выбрать такой язык, которого тот не возникнет подозрения, что ты что-то от него хочешь. Как-то хочешь его обвести вокруг пальца, тогда он будет... Тогда ты достигаешь результата прямо противоположного. Понятна эта идея? Не просто. Теперь, кроме этого, приходит он, говорит, знаешь что? Вот он их обучает. Это подарок для Исава, и дает Яков, и вот он сам идет за нами. Что значит, что он сам идет за нами? Идет он за нами, потому что он, если ты думаешь, он просто бросил тебе как кость какую-то, сам убежал куда-то, не думал, он тоже идет тебе навстречу. Он идет, чтобы тебя встретить, а это только он послал подарки впереди. Что если бы не так, то тогда подумал, подарки посылает, а сам убегает и так далее. То есть нет, приходит, это все я принял во внимание. Более того, что он ему говорит, да... Да, еще здесь намек, что он, как он его приходит, значит, обучает своих рабов, что вот я иду за. Еще что он их обучает здесь, говорит так, вот смотрите, вы когда идете вперед, и вот встретили Якова и Исава, как вы должны себя вести? Яков посылает подарок Исаву, правильно? Пришел раб с этим подарком. Вот он Исав, забирай. Ты узнал, что я сейчас иду с тобой воевать, и ты мне сейчас хочешь что-то задобрить? Я тебе покажу еще больше. Как раз наоборот. Что делает Яков? Не так. Мы идем, там приводит дальше, что идем на гору Сеир. Они идут, эти подарки, на гору Сеир, где живет Исав. Не чтобы он встретился, к нему. И обучают их, чтобы они пошли дальше. То есть вы скажите это, но на самом деле мы идем. Потому что, как сказано, вы, когда он тебя встретит, так им скажи. Да, подарок это для господина Исава. Да, подарок это посылается господину Исаву, и он сам идет за нами. Здесь дальше, по-моему, упоминается также, что он идет это в Сир. То, беседа. Да, то есть, так это выходит из слов здесь. То есть, он приходит и говорит, не так просто я тебе сейчас это, а он идет. И он идет за нами. Куда он идет? Он идет к тебе домой, чтобы попросить у тебя прощения. Чтобы с тобой помириться. Да, это в принципе как бы идея. Приходит к тебе, он идет к тебе домой, чтобы с тобой встретиться, чтобы с тобой поговорить, посылает тебе заранее подарки. Не просто потому, что он услышал, что ты сейчас идешь, и он тебя хочет от тебя откупиться. Не так. Да, все эти детали он, да, Яков здесь рассчитывает, когда говорит им точно, в точности, как себя повести и что сказать Исаву, когда это. Вот для этой цели. То есть мы идем с точки зрения подарка, что противостояние против Исава, сейчас он хочет таким путем. Таким путем это значит, что надо делать. Не получится, он пойдет путем войны, или пойдет так же путем войны, и так далее. Но этот путь сам по себе, он как бы выполняет в совершенстве. Вы Исав гаматашини, и приказывает это второму тоже. Мы уже говорим про второе стадо. Вы гаматашлиши, и третье стадо, и третьего тоже. Гамет Коля Алхима Харея Дарим, и также все, которые идут за этими стадами, то есть всю семью и все это, Леймор, сказать, Кадава Розетти Добру на Лисав Бамуцой Хэмэтхэм, таким образом поговорите с Исавом, когда он вас встретит. Вамартым Гамгина Евдыка Яков, и вот скажите обязательно, что вот Яков тоже идет за нами. Почему? Кеамар Ахапра Панаба Минха Аулехат Лифаная, потому что он сказал, попытаюсь я искупить, Ахапра, Капара, искупить, очистить свой грех, лицо свое, очистить свое лицо перед ним по подаркам, да, Панаба Минха подаркам Аулехат, который идет перед ним. Вахрейхен Репана Вулайса Панай. После этого я с ним встречусь, может быть, он мне простит. Это таким языком надо говорить. Вы там, да? Это понятно. Значит, это не такое. То есть, в принципе, он как бы приходит с этим, в этом пути, он как бы приходит и говорит Исаву такую вещь. Знаешь, что Исав? Ты на меня сердишься. Почему? Что я твои благословения своровал? Знаешь, что на самом деле он еще заранее ему сказал? Что твои благословения, на самом деле, они не исполнились. А эти благословения, которые получил, они не исполнились. И, да, в принципе, они мне не полагались, и поэтому не исполнились. Вот тогда все, что мы приводили до сих пор, поэтому ты не должен на меня сердиться. Но все равно ты на меня сердишься, поэтому я прихожу и прошу у тебя прощения. Это значит помириться с ним. Он на него за это сердится, значит, я хочу тебя просить, тебе все отдам. Все благословления, пожалуйста, жизнь благословения, это преимущество в этом мире, это как бы деньги, да, имущество, вот оно имущество, я тебе даю. И мы с тобой сейчас будем друзьями. Кто сможет противостоять против этого? Да, и здесь непростая вещь совсем. То есть, вот если мы идем вот с этого, в этом самом простом смысле, Здесь нужно понять, в принципе, всю логику. Логику того, что делает здесь Яков. Да, он принижает себя, он кланяется перед ним. Дальше мы увидим, что он будет кланяться перед ним. Как он там? Дальше. Да, все это кроме того, что в этом же самом подарке он угрожает Исаву. Как мы сказали, потому что во всем у него всегда два языка, две стороны, да? Но мы сейчас рассматриваем с той точки зрения, что он как бы хочет с ним помириться. И дальше, когда он с ним встретился, да, уже после того, что он воевал с его ангелом, да, и что там произошло? Во, значит так, и поставил он свои, «Ваясам это шпахот вет элдеем баришана вет лиа ва елде ахроним, вет рахель вет Йосеф ахроним». То есть поставил свою семью, выставил, значит, рабынь с детьми, потом Рахель и Лиа с детьми, а потом Йосефа, значит, Лиа с детьми, а потом Рахель с детьми, по порядку. Во Арлифнеем, и он перешел, и он прошел перед ними. Да? Да, как здесь говорит Раша, Варлитный Амар, им его от Тора шали лахем и лахем битхила. То есть он их поставил в таком порядке, определенном. Почему? Для того, он с ним сейчас мириться пришел, правильно? Но он делает расчет, что тот не захочет помириться, и тогда война будет в таком порядке. Сначала рабыни с этим, потом это, а потом Йосеф последний, что он, в принципе, основное это, да, орудие против Исава. И Асан вышел вперед, что говорит, если он захочет воевать, так сначала со мной будет воевать. Да, и вовар лифнеем, виштаху арца шева паамим, и поклонился к земле семь раз. Семь раз он ему поклонил, кланялся, да, для этого, да. И Адгиша, пока он дошел до него, выярится Исав, и тогда Исав побежал к нему, вихапкел и обнял его, выполил цаворо и упал на шею его, вышакеу и поцеловал его в ивку и заплакали. И здесь началась вся история, мы еще будем разбирать. Он даже увидел, кто эти, начинает разговаривать после всего этого. Вышает Инав и поднял глаза свои, выяр это нашим Италадим, увидел этих женщин и детей. Выявмели, Лоха говорит, кто эти и так далее. Здесь начинается разговор. Ну как он с ними повелся? Как? Раши здесь объясняет интересно, может что до этого дойдем потом в будущем. Шейхапков, что он его обнял, обнял. Что значит обнял? Нет, Гальгидура Хамак Ширавиш Тахаве Кольшев. Что у него сломалось сердце, у Исава. Это первое объяснение его, да? Ну да. Ну да. У него просто поломалось сердце, это первое объяснение, да? Когда он видел, сколько он кланяется, как он к нему, то он все, и он, значит, его обнял. То есть, полюбил, правильно? То есть, получается здесь по Раши, что Яаков преуспел в своем этом, да, в своем замысле, как он все, как он, да, мучим отсюда, как человек должен уметь понимать вещи, да, то вышакеу никуда лав, ешхол кимба давар разум, брайта сыпры, да. Есть, который, говорит, объясняет по-другому, Мидраш, Ломар Шилонишко Бахолибо. Омар, да и... Да, быстро, не будем ходить. Омар Абишима, бен халахай, шибайдуши сапсон элеков, элиши никмирахау, бауташа, а, винишко бахолибо. Ага, значит, он это, да? Говорит, действительно, говорит он, здесь это вопрос среди мудрецов. Почему он его поцеловал и обнял? Есть здесь комментарий, что говорит, что на самом деле он хотел его убить. Обнял, имеется в виду, хотел его задушить. Не получилось. Склонился на его, как его, шею. Хотел его, как, перекусить ему шею, да? Но не смог, потому что шея превратилась в... Там были чудеса, да, в это... В шай, ну, в мрамор. Тогда он его, это, значит, поцеловал, имеется в виду, что он там, он его, это, да? Не помню там это, да, Мидраш, надо посмотреть. В любом случае, но Раши, как здесь объясняет по-простому, то есть ясно, как мы сказали, и то, и другое правильно. Почему? Потому что в любом его действии были всегда два действия. Как со стороны этого, так со стороны этого. Во всяком случае, говорит он так, что несмотря на то, говорит это Раби Шимон бар Йохай, то есть Раши приводит тот Раби Шимон бар Йохай, что Лахай Бедуши и Савсон или Яков, Аллахай, то есть ясно, это как бы закон природы, и сам ненавидит Якова. Это понятно. В любом случае, что бы ты ни делал, ничего не поможет. Но что же произошло здесь? Как вдруг Исав повел себя таким образом, если мы смотрим с этой точки, с этой стороны, что он приходит, и его вдруг сломало сердце его. Вдруг он полюбил Якова. Он жалился над ним. После всего того, что Яков сделал, у него как это милосердие пробудило сердце. Как это может быть? Другой антисемит, можете представить, что у него вдруг появилось Любовь к тому, ну, каждый антисемита говорят, есть свой любимый еврей, ну, да, отдельный разговор. Но вот тот еврей, которого ненавидит...
И это родственник.
Тот тот самый еврей, которого ненавидит, вдруг он его полюбит, как может быть? Эля нихмиру рахамал боташа, в нишко бахоли бог, говорит он все равно, в тот момент, нихмиру рахамал, значит, пробудилось у него, как это на русском, не знаю сказать это, пробудилось у него какое-то чувство любви к нему, то есть жалости, скажем так, жалости, наверное, да, милосердие. Пробудилось этот момент, он полюбил его от всего сердца, поцеловал его от всего сердца. Тот момент, следующий момент он уже его ненавидит, до этого он его ненавидел, на это, да. То есть получается, да, и если мы посмотрим, здесь надо понять вот этот путь. Что здесь сделал Яков, что здесь сделал Яков, что здесь произошло? Что, да, что вот в этом простом смысле, что на самом деле Исав шел к нему с 400, как это, бойцами, он шел на войну. Это понятно. Он шел его убить. Он не шел для какой-то другой цели. Понятно, да? Убить шел. Теперь делает, Яков начинает делать разные фокусы. Посылает ему подарки со всеми теми расчетами, как мы сказали. Встречает его, кланяется перед ним несколько раз, подбегает к нему, то есть показывает ему все, просит прощения, так мы понимаем, да? Все признаки, да, скрывает так, то есть он повел себя самым-самым таким непростым путем. Но все равно непонятно, как это смогло изменить отношение Исава. Вместо того, чтобы воевать с ним, он его обнял и поцеловал. Как здесь объясняется в этом объяснении, что имеется в виду, по-настоящему от всего сердца он его полюбил. Как это может быть? Сложно это понять. Одна из, всегда во всех книгах это объясняют, во многих местах я видел это объяснение, чтобы как-то ощутить, как-то понять это людей. При помощи машаля, пример одного, да, что есть не пример, что была такая история, Один раввин был, дай его назвать, ну, Талмид Хохам, еврей. Его назначили раввином, приняли раввином в каком-то местечке, отдаленном таком, да, забитом, для того, чтобы у него не было много работы, чтобы он мог сидеть и учиться побольше. И вот там, и когда он пришел в это местечко, там обнаружилась интересная вещь, как была синагога, и он должен был там, значит, вести все и так далее, его как бы обязанность, община и так далее. Но там был один злодей, еврей, который вышел из еврейства. Ну, естественно, ну, как мы знаем, как все эти, которые сегодня тоже есть, да? И который, цель его воевать с иудаизмом, с еврейством, с евреями и так далее. И он предавал евреев, приходил, наговаривал на них там на власти, где-то там, в какой-то стране они там жили, приводил там, наговаривал, рассказывал все эти вещи и так далее. То есть делал много разных вещей, гадостей и много разных преступлений против евреев. Какой человек? Ну, мы знаем таких, не сегодня знаем, сюда они были. Это такие троцкие, типа троцкие похуже, да? Ну, типа такого, да? Разные вот эти вот тип людей, да? Как они сегодня называются, не будем называть их, да? И вот, как говорят, ненавидит себя, свой народ. На самом деле не себя. Так вот эти есть такие люди, мы знаем. И вот это был такой вот там один человек. Только что, с другой стороны, он требовал к себе уважения, как еврею. Понятно, да, я же еврей и так далее, уважение. То есть требовал, чтобы его уважали, что когда он приходит в синагогу, там же все шли в синагогу, да, в этом местечке, чтобы ему давали алию, значит, ту, которую он хочет, и давали разные почести, уважение и так далее. И ему действительно все это делали, почему? Потому что боялись, что если не сделает, он обязательно что-то, он потом может натворить и так далее. Он был опасный человек во всех отношениях. Поэтому все его боялись, и он это, да, он... И когда этот раввин узнал про такую вот ситуацию, то тогда он решил дело это изменить. Каким образом? Один раз в одну из суббот, когда этот пришел, значит, чтобы его позвали и так далее, должны были вызвать Тори, и он приходит, этот человек, этот самый, да, злодей, И тогда Равин встал и стал на него кричать, говорит, ты разбойник и злодей и так далее, как ты имеешь право вообще заходить в синагогу и вообще какое, и так далее. Все там, да, замолчали, если тишина, все в страхе, не понятно, как это, да, Равин смог это, значит, он встал и полотил. Тот тоже в полном, как это, замешательстве понял это, да, в гневе, и, значит, понял, что такое дело, он повернулся и говорит ему, я с вами еще раз плачусь со всеми, да, и вышел из синагоги. И все не знали, что будет, что тот еще, да, тот бандит, бандит настоящий, да? Что он еще им, что он сделает им. Да? И прошло некоторое время, как-то этот раввин идет со своими учениками. И вдруг они видят, где-то там приближается к ним точка. То есть смотрят издалека кто-то и видят, там кто-то едет на коне. Приближается к ним, и они поняли, что это тот самый бандит. И он сейчас скачет на всю вот к этому, да, к ним, со всей скорости. Они поняли, что здесь что-то плохое сейчас намеревается быть, да, что-то это, и не знали, что делать. И обращаются к этому раввину, что вот-вот он сейчас скажет, ну что-то. А тот он говорит, значит, это, да, не обращает на них внимания, и, да, и продолжает это, да, даже не хочет слушать. Проходит время, тот, значит, приближается, в конце концов приблизился. Он приблизился на коне, на большой скорости, остановился рядом с этим раввином, соскочил с коня, и преклонился перед раввином, попросил у него прощения, да, поцеловал ему руку, там, не знаю, как там это, склонился, и, да, и сел на коня и снова скакал. Они, значит, не поняли, что произошло. Все эти ученики говорят, подожди, Кравина, обращайся к Кравину, объясни нам, что, как это может быть, что здесь произошло. Он им объясняет вещь. Он, в принципе, им объяснил вот то, что было здесь в этой параше. Как повел себя Яков. Что здесь сделал Яков. Привел эту вот эту вот, да, и говорит так. Он тот самый бандит, он действительно ехал, чтобы сделать какое-то преступление. Для этого он сюда приближался, не для какой-то цели. Из ненависти, чтобы отомстить. Это то, что он хотел сделать. Когда я понял это, говорит он, на что, да, что я стал делать? Написано это где-то Мишле, по-моему, Калев Кимаем Лимаем Лева Адам Ле Адам. Так, не помню точно это слово. То есть, да, если в недословном переводе, как сердце, как вода, да, Кимаем по ним, Лев Лев Адам Ле Адам, не помню точно посыл, как сказано, да, то есть, да, что как вода, когда ты смотришь в воду, ты видишь свое лицо, точно так же в сердце человека, то есть, точно так же в сердце человека, то есть, когда ты смотришь в воду, ты видишь лицо, какое лицо ты видишь? То самое лицо, которым ты смотришь. Если ты радостный, ты видишь радостное лицо. Если ты злой, ты видишь злое лицо. То же самое сердце одного человека к другому. Если ты чувствуешь в сердце хорошее по отношению к другому, то тогда у него в сердце тоже проявляется хорошее чувство по отношению к тебе. Он говорит, здесь заключается особый... Да, как бы секрет, что это вот то, что сказано в Мишле, что если ты чувствуешь в сердце, ты думаешь про человека хорошее, даже не должен говорить, если ты думаешь про человека хорошее, то тот второй человек, он тоже думает, он начинает думать, у него такие же мысли хорошие появляются в его сердце по отношению к тебе. И когда ты думаешь о нем плохое, то у него появляются плохие мысли по отношению к тебе. Это такой закон природы. Природы назовем это, да? Это то, что сказано там в Мишле. Закон природы такой, что когда в сердце человека, точно так же, как лицо, да? Лицо к лицу, то есть ты в воде ты видишь лицо, то же самое лицо, точно так же сердце одного человека к другому. Ты видишь то же самое Да, то есть ты, когда у тебя есть хорошие мысли к другому, то у него тоже возникает. Не важно, что ты говоришь или не говоришь. То есть получается интересная вещь, что если у тебя есть плохие мысли про человека, ты о нем плохо думаешь, и ты это никак не выражаешь, то человек это чувствует. Обязательно чувствует он. У него это пробуждается тоже ненависть по отношению к тебе. С другой стороны, наоборот, тоже. Что если у тебя есть любовь к нему, даже если ты этого не показываешь, второй человек тоже у него появляется любовь к тебе. И говорит здесь, это как бы закон. Поэтому, говорит, когда я его увидел, я это понял. И тогда я начал пробуждать в своем сердце чувство любви к нему. Я стал себе оправдывать его, наверное, он не виноват. Наверное, по-настоящему, то, что он это делает, он просто так получилось, он не знал, ошибался, или привели какие-то причины туда. А на самом деле он хороший, добрый и так далее. И начал пробуждать в себе чувство любви к этому человеку.
Оправдывать его.
И так, все это время, пока он скакал, я пробуждал в себе больше и больше и больше чувства к нелюбви. А когда он подъехал, для меня он уже был очень, да, как это, дорогой, неимоверный человек, который это, да? Но тот скакал, чтобы навредить. Но поскольку у меня в сердце, я сделал эту работу, то у него это пробудилось любовь, у него также пробудилась любовь по отношению ко мне. И поэтому, когда он заскочил, так он изменил свое намерение и повел себя совсем по-другому, чем то, как он намеревался. Это то есть этот способ, который использовал этот раввин для того, чтобы спастись от того злодея. Интересная вещь. Говорит, где это? Учится в этом пасуке, который мы привели. И говорит он, что на самом деле Яаков, когда пошел с Исавом, вот здесь, пошел таким же путем. Все, что он делал здесь, все эти пути, все эти способы и так далее, в принципе, он пробудил у самого себя в сердце любовь к Исаву с целью, что у Исава в сердце пробудится любовь к Яакову. И поэтому все это, весь этот путь, это все он делал. То же самое. И сам шел его убить. Но поскольку Яаков делал все эти действия, до того, к тому моменту, когда они встретились, у Исава пробудилась любовь к Яакову. То есть Яаков пробудил сам у себя любовь к Исаву, и результат был в том, что у Исава пробудилась любовь к Яакову. И тогда он его обнял, поцеловал и так далее. То есть он ехал, чтобы его убить, но в конце концов только его как бы обнял, поцеловал и так далее. Это мы видим путь здесь. Это простой смысл вот того сказанного, да, здесь. Понятная идея, да? Не просто так. На самом, да, это... да. Но на самом деле... Мы хотели здесь посмотреть больше. Да. Да, это тоже. Но на самом деле он здесь, что мы сказали, пошел, что он здесь делал, все вот это, да? Намек, о которых сказано. Что во всем этом есть много намеков. На самом деле вот эти вот поставил расстояние между Эдер и Эдер, да, поставил расстояние между стадами и так далее. И все, что он делал, здесь три стада, а за ним идет это четвертое. Про что нам здесь говорить? И здесь есть много, в принципе, есть много разных вещей, которые говорят про это. Но основная идея, что здесь намекается на то, что рассказывается нам про Галуйот. То есть, в принципе, Яаков готовил здесь всю историю еврейского народа. Рамбан приводит и говорит, поставь Ревах бен Зе, что имеется в виду, что чтобы Яаков здесь помолился, чтобы или просил что Творца, что когда будут, Исав будет делать различные проблемы, и еврейскому народу в будущем, чтобы все эти проблемы не были все вместе, чтобы было расстояние между ними. Время, чтобы можно было отчухаться как-то. Что если есть какая-то проблема, потом это. И то, что мы видим, в еврейском народе есть какие-то беды, потом как бы улучшение, потом снова проблемы, потом улучшение. То есть все это было задумано Яковом, как мы сказали, Масе, а вот Симан Либаним, что то, что было, вот Яков и отцы там делали, все это в конце концов произошло в будущем. Еще здесь намекается о том, что это были галуйот, три галута. Здесь про что мы говорим. Говорит это здесь, я читаю один из Мидрашим, да, объяснение. Вейцав это решен, и приказал он первому, чтобы рассказать это, да, приказал первому, первое стадо. Загалут решена, это первый галут. Вамартали Авдыхали Аков, зе Йосеф Шерад решена ли Мицраим. Да, и скажи ему, что это принадлежит рабу твоему Якову, имеется в виду Йосеф, который первый спустился в Египет. То есть это еще галут египетский. Вины Гамухарана Шеарангам Яков, значит, что вот Яков за нами идет, то есть что он тоже спустится. То есть намек на всю историю с Йосефом и Яковом, что он спустился потом, то есть вот Яков за нами и так далее. Да? Это первый галут. И приказал второму, Вайца Гаматашини, приказал второму, за галут шня, это второй галут. Гамата шлиши, и также третьему, за галут шлиши, это третий галут. Этколь Галхим загалут ревит. И всех, которые идут за ними, это четвертый галут, что в принципе самый тяжелый. Да, то, что самый последний и так далее. Самый тяжелый. Получается, что все вот это вот идея стад, которая, да, она намекает на различные, да, эти галуты и так далее. Еще здесь намекается, что Кивкашка Исав Хивша, значит, когда придет тебя Исав встретит, то ты должен ему ответить так-то и так-то. Что ты должен ему ответить так-то и так-то? Что именно так, как ты должен ответить, что это значит? Имеется в виду, он обучает нас, как воевать с Ецерара. Потому что на самом деле Исав это Ецерара. И когда придет к тебе Ецерара, как с ним вести? Вот так вести. И он здесь обучает, как надо вести. И когда придет к тебе Ецерара, умарелуха по ним же, и он показывает тебе, как будто бы он брат твой, он тебя любит, он тебя ходит, это просто хорошо. И когда Зимхаба дворим альминат лифатха, да, и хочет тебя соблазнить, скажи себе лимета, кому, тогда вот тоже говорит, скажи самому себе, кому ты, и какой, по какой причине ты пришел в этот мир, и куда ты идешь, пойди скажи самому себе, когда будет, да, откуда ты, как он здесь говорит, а откуда вы, и куда идете, и кому все это принадлежит. Это все скажи самому себе, откуда ты пришел, и куда ты идешь, и для какой цели ты родился. Это один из способов, да, как воевать с Ецерара. И так далее, и так далее. И тоже еще разные пути здесь по-другому, та же самая идея по-другому. Да. Еще есть намек здесь приводится, что на самом деле о чем было это? А, да. И насчет этих подарков. Зачем нужны были эти подарки? Зачем? Зачем он это? На самом деле это само по себе. Вот эти вот подарки, они имеют много разных намеков. Один из них то, что говорят, что на самом деле это как бы война. Война была между Яковом и Исавом. За брахот, да, во-первых. Что значит брахот? Брахот это преимущество этого мира. Почему была война? Потому что Исав считал, что этот мир относится к нему. А следующий мир относится к Якову. Это, в принципе, война, которая была еще, когда они были в животе, так скажем, что они воевали друг с другом, да, и делили миры. Кому что. И фронт, и здесь, когда они встречаются, в принципе, происходит вот со всеми этими, у них происходит именно этот спор. Кому что принадлежит. И как бы здесь приходит и сам говорит, вон у тебя есть разные животные, так это этот мир. Мы с тобой договорились. Этот мир мой, будущий твой. Или давай разделим, и этот немножко мой, и это, да, там, у них идет здесь спор на эту тему. То, не знаю, не могу здесь это входить, все эти детали объяснять, но как бы спор об этом. Что как бы Яков говорит, вот я тебе даю подарок, что подарок? Это проход, который я тебе дал в этом мире, пожалуйста, возьми. А то он говорит, я не хочу и так далее. Да. И тогда говорит, Яков говорит, и сам говорит, вот я вижу у тебя разных животных от этого мира, ну, а как мы договорились? Тогда я тоже возьму немножко от следующего мира. Да, Яков ему возвращает, тогда он ему говорит, знаешь что, как бы они договорились, в конце концов, да, Ачини трацели басовый зиг батна решена, валямар ацигана имха. И потом говорит ему, значит, вот последствия, он говорит, знаешь что, ладно, я беру этот подарок, Исав говорит, а и вот твои люди идут, я поставлю своих людей, чтобы оберегать тебя и так далее. Говорит это, что это за, о чем там у них был спор или договор, а Яков не согласился, говорит, мы идем медленно и так далее, да? Почему? Потому что говорит он так, что ладно, договорились, этот мир мой, будущий мой мир твой, но если кто-то из моих людей сделает гиюр, ты тоже его примешь. Это как бы один из... Здесь есть много деталей в договоре, что, о чем они спорили и так далее. Но то, что он говорит, я поставлю своих людей, имеется в виду, что если уж ты взял следующий мир, то тогда вот кто-то из моих людей становится, делает гиюр и входит тебе, он тоже должен получить. Уже и по договору получается, что им тоже не полагается. И так далее, и так далее. И еще множество разных, с разных сторон здесь этот спор. Да? Но основная идея, которую мы хотели разобрать, надеюсь, что еще есть время, да? Разберем эту идею с всеми этими животными, которые привели. Здесь все разбирают эти вопросы. Что это за животные? Про что мы здесь говорим? Вот эти вот, да, числа, точно числа. Что числа эти говорят? Какая разница, 20 или 200, или больше, или меньше, и так далее. И вот что все это разбирают. И есть также на это дело, здесь у меня Рабейну Бехаим, да, и он здесь приводит интересную вещь. Во-первых, он говорит так, что он их поставил по порядку их беременности. То есть беременности каждого вида. То есть порядок он не случайный. Что Изим, значит, Рахелим, Изим, Рахелим, Хамиша Ходашим, значит, эти овцы и козы, у них беременность 5 месяцев, поэтому они первые. Гмалим, то есть верблюды, у них 6 месяцев, поэтому они идут за ним. Коровы у них 9 месяцев, а ослы у них 12 месяцев. Поэтому, значит, этот порядок, который там приводит. То, более того, говорит он дальше.
А бараны тоже 5
коз? Да, тоже. Да, козы и бараны, да, тоже. Да, еще что он говорит, Шифтухолома. Инна, здесь еще он приводит, что здесь в этих же подарках, кроме того, что это подарок, намекается также угроза Исаву. Каким образом? Патахло Базим, он начал сначала, с чего он ему привел первый, кто? Козлов. Правильно? Козы козлов. Сказать, что если ты хочешь воевать со мной, знай, что у тебя не получится. Почему? Что ведь я получил благословение двумя козлятами. То есть намекает на то, что в этих благословениях сказано «Вавикбир ляхеха», что ты будешь главным над своим братом. Поэтому ты не сможешь меня пересилить. Это как бы вера. А потом в конце он послал ослов. Почему ослов? Что осел, на что он намекает, как мы это уже говорили, на приход Машиха, да, что он приедет на осле и говорит, вот тот, который тебя в конце концов переселит. И теперь, и говорит он еще, викатав Рабену Хананель, приводит Рабену Хананель, что на самом кикларе, что всего животных, сколько животных здесь? Что всего животных 150, 550, ту тавкуфнун, тавкуфнун 550. Если мы посчитаем, я не буду сейчас делать прочет, но в принципе, если посчитаете всех этих, да, сколько этих, то это получается 150. При условии, что мы считаем так, как Раши объяснил. То есть, потому что, как там говорится, у нас сначала козы и овцы, это понятно, да? 220, да? Козы и овцы, сколько у нас там? Да, 220. И то же самое овцы и бараны. Насчет гмали, насчет верблюдов есть вопрос. Насчет коров все понятно. Где это 40, да? 40 и 10. Насчет ослов тоже понятно. 20 и 10. А вот насчет верблюдов непонятно. Написано 30. Кто это 30? Если мы идем, здесь мы, в принципе, два объяснения привели.
Это по 15.
Да, и если, что по 15, это, в общем-то, как мы это привели, что это не Раши. Раши приводит, что это они и Банеи, то есть 30 этих и еще 30 мужского рода, только они не упомянуты, потому что они сниют. Да? Тогда получается у нас два расчета. Что если мы идем, как вот здесь другие, все это объясняют, что имеется в виду 30, а в принципе раньше, по-моему, два это привели, да, два объяснения. Что если 30 имеется в виду 15-15, и делаем этот расчет, тогда мы получаем 550. Но если же мы делаем 30 и 30, этих верблюдов рассчитываем, 30 и 30, то получается 580. Да, на 30 больше. 500, значит, 30 и 30, да, значит, и 150, если мы делаем расчет, это 150. Что это, на что это нам показывает 150? И есть, а? 550. 550. Поэтому, говорит, лифиха кадма малхута дом, ли малхут Исраэль такан шана. Поскольку приводит Рабейну Хананы, что поскольку он дал вот эти в подарок Исаву, Яков передал подарок Исаву 550 голов животного, поэтому царство и дома стало перед царством, появилось перед царством Израиля на 550 лет раньше. То есть это не случайно вот с этими коронами, то есть есть там связь. Где это мы видим, что они произошли раньше? Потому что написано дальше, что цари и дома, которые поднялись, сколько было царей? Были князья, были цари, были там это, да? Восемь царей. Мы еще про них поговорим, что это за восемь царей. Непростая вещь совсем. Не знаю, если поговорим вообще. Да, одна из глубочайших вещей тем, вот эти вот восемь царей в то время, да, что это за цари тогда. Но это там, как сказано в простом этом смысле, что это имеется в виду цари дома, которые потом стали на земле вот Идомской, там так далее, царями. Потом пришел Санхерив и переселил их в Италию, и вот после этого они там появились Рим и так далее. Но вначале они были в Идоме, там Идом это был на юге Израиля, да, где там Синай, на юге Израиля, то есть Негев там, не южнее Негева, или юг Негева, или южнее Негева, да, в самом Синае. Это значит, там был этот Идом, и они там это, и значит, там были эти цари. Так вот это вот царство их домское там. Оно возникло на 550 лет раньше, чем царство, которое Давида, которое было в Израиле. Почему? Из-за этих 550 животных, которые он передал. Какая связь с этими 550 животными? Многие про это там, да, разбирают разные вещи, и я только, может, немножко, может быть, коснемся этого дела. В всяком случае, да, он здесь тоже приводит разные расчеты. Да. Что это связано? С чем это связано? На самом деле, с чем это связано? Такан, вот эти вот 550, туф, таф, куф, нун, это по гематрии также нешер. Потому что нешер это нун,
орел.
Орел или кокоша, не знаю как там. Нешер, да, орел. Нун, шин, рейш это тоже 500, и нун 550. И этот нешер это намек на Исава. Почему? Потому что мы в Торе это читаем. И как это, что сказано про галут, последний галут, что потом налетит на тебя как нешер, как орел, и будет так далее. Это то, что мы читаем в этих проклятиях, которые это, да? Что Исав, он был, в принципе, он намекается в этом, значит, в орле, как орел, да? Это что Исав. Да, и именно вот эти вот, да, и получается, что это как раз-таки намекается в этом количестве животных, его имя. Причем, почему эти вот эти вот 550 животных? Потому что на самом деле, если мы посчитаем, во все праздники, которые в течение года мы приносим жертвоприношения, ну, в Израиле приносили жертвоприношения, кроме тмидим, есть мусафим, дополнительная жертва. Так этих дополнительных жертв, если мы посчитаем все эти дополнительные жертвы, получается 550. Что эти дополнительные жертвы для чего? Для того, чтобы из-за того, что Яаков передал им это как бы искупление этого, что он пришел и Исаву дал эти подарки, теперь он обязан это как бы искуплять эту вину, назовем это виной, в том смысле, что он должен приносить это жертвоприношение в течение всего этого. В принципе, здесь приходим к другой проблеме. Это значит по одна сторона. А если мы объясняем, что там 30 и 30, то тогда получается 580, да? 580 это такеф. Тавку пей, правильно? Да, такеф. Такеф токеф. Это война, это сила, это значит противостояние. Это вторая сторона, как мы говорим, что он здесь как бы угрожает Исаву, что он стоит, будет воевать против него с большой силой. Да, это, в принципе, идея, там еще несколько разных намеки, все это сказано. Во всяком случае, мы здесь приходим к одной интереснейшей вещи, теме. Одна из глубочайших тем, которая приходит здесь мы это, да? Одна из глубочайших тем, которая здесь поднимается, вот это вот минха, которую он дает, этот подарок Исаву, он непростой совсем, вот со всеми этими животными, со всеми там намеками внутри, есть еще много разных намеков, которые там находятся, к тому же есть также там глубокий смысл, да, в скрытой Торе насчет этого. Но это параллельно Сеира Мишталех. А козел, который сбрасывали его с горы в Йом-Кипурим. Что это не просто параллельно, это та же самая идея. Это то же самое. То есть это имеется в виду, как, для чего сбрасывают козла в Йом-Кипурим, чтобы дать, как мы объясняем обычно, чтобы дать взятку сатану. Кто этот сатан? Исав. Чтобы дать ему взятку, чтобы он локитреглям Исраиль, чтобы он не приходил и не наговаривал на еврейский народ. То есть Йом-Кипурим мы приносим жертву этого козла, не в жертву, бросаем его с этим, да? Вот то, что его бросают со скалы, это как бы жертвоприношение, как будто бы, нет жертвоприношения, как будто бы это подарок, или взятка, как мы говорим, подарок для сатана, что он в этот момент не приходит в Йом-Кипурим, не наговаривает на еврейский народ, и таким образом это. Да, и как бы еврейский народ спасается от этого. И теперь вопрос, что значит наговаривает, как не наговаривает, в чем суть этого подарка? Это одна из глубочайших идей, что все многие спрашивают, совершенно непонятно, разве можно приносить жертвоприношение как мута, кроме Творца, тем более Ецерара, к Ецерара, тем более к этому, как можно приносить такую вещь? На самом деле это одна из глубочайших вещей здесь. И то, что ясно, что это не жертвоприношение. Я разбирал когда-то со своим учителем, как это объяснял эту вещь, что на самом деле то, что он дает, мне он не дает, это не жертва, жертвоприношение делает жертвоприношение. А вот зоры есть, которые говорят, вот здесь Абадазара, почему? Что они приносят жертву сатану, ангелу или там кому угодно. Не так, не здесь жертвы вообще. Его бросают со скалы, наоборот, ничего. Но здесь есть. Почему тогда это называется подарок для сатана? Что здесь есть? Здесь идея, как бы, да, идея, что он как будто бы это делает подарок для сатана. Как будто бы он посылает ему жертву. И тем самым сатан не приходит и не наговаривает на еврейский народ. Зачем это нужно? Почему? В чем смысл этого? Ясно, что когда мы здесь говорим о очень глубоких вещах, но говорим это в аллегории. Поэтому приходим и говорим эту аллегорию. Но надо понимать, что суть намного глубже. То есть на самом деле, когда тот самый, как бы, вот в этой аллегории, как мы говорим, да, и что и сатан, то есть Ецерам, приходит, скажем, Йом-Кипурим, и говорит, что вот этот еврей, он виноват, он делал много грехов, делал плохо и так далее, да. Мы хотим как бы в аллегории закрыть ему рот, чтобы он не наговаривал, и бросаем ему кость, даем ему какой-то подарок, вот, кушай. Он, значит, платит этот подарок, он им занимается, и не наговаривает на еврея и так далее. Это как бы в аллегории мы говорим. А в той же самой аллегории можно спросить вопрос, подожди, а почему он это делает? Разве ему непонятно, что ты его обманываешь? То же самое аллегория. Объяснение это, что на самом деле он не может его не брать. Этот подарок. Почему? Потому что этот подарок, это как бы суть духовности. И суть духовности, то есть тот самый Ецерана, который приходит, источник его это нечистота. Нечистота это как бы ложь, у него нет действительности. Для того, так мой учитель объяснял, для того, чтобы она была у него действительность, ему нужна тоже духовность. Так приходим мы здесь, и вот то, что мы даем ему, вот эту вот, это мы, в принципе, выполняем митцву Творца, не даем ему что-то. Но как будто бы даем ему что-то, как будто бы для него. Так вот это вот как будто бы для него ложь. То есть мы идем с ним его же путем. Он всегда приходит путем лжи. Мы к нему сейчас приходим путем лжи. Мы как бы обманываем сатана. Приходим и говорим, ему, знаешь что, вот мы даем для тебя. На самом деле не для него. В этой действии есть духовность. В нашем действии, что мы как бы обманываем его, вот это он понимает, что есть здесь обман, но не может его не принять, потому что для его действительности нужна эта духовность. То есть получается, как бы сатан ему нужна митцва еврея, потому что если ее нету, он ее, с одной стороны, он хочет, чтобы он сделал нарушение, а с другой стороны, ему нужна духовность, что благодаря этой духовности он существует. Что если этого не будет, то что ложь не может существовать без искры истины, как мы это говорили. Но на самом деле, это как бы все в аллегории, все равно все остается непонятным. Но мы пытаемся понять чуть-чуть больше, что в общем-то тот самый сатан приходит и соблазняет человека. На человеке, на человеке. То есть нас здесь, вот вся эта история обучает, как воевать, как противостоять Ецерара. Как воевать с Ецерара, с плохими желаниями человека, с плохими побуждениями человека. На самом деле есть два пути. Один путь, я, значит, ломаю Ецерара, а другой путь, я его обманываю. В принципе, то же самое делает Ецерара с человеком тоже. Ецерара приходит иной раз, просто его заставляет, потому что я так далее. Ну, а есть чаще всего, он идет путем, обманным путем. Он всегда обманывает человека. Как он обманывает его? Он приходит ему и говорит, смотри, вот какое приятное какое-то, да? Говорит человек, ну я же не могу, я же еврей, запрещается, правильно? Это же плохо, это же нельзя. Правильно, что запрещается, но всего лишь один раз. Последний раз и все. Зато потом ты будешь праведником 100%. То есть что приходит Ецерара и говорит человеку? Один раз, последний раз, не надо больше, вот только это. Ну ты на самом деле праведник. То Ири приходит к нему и говорит, смотри, ты сейчас это не сделаешь, ты просто не сможешь существовать. У тебя просто нет сил. Это невозможно иначе. То есть Ецерара приводит человека в ситуацию, что он ощущает, что как будто бы невозможно без этого. Все, если он это, значит, взорвется мир. Я не знаю, что будет, он говорит, да? Приходит, он приводит, делает ему такую, ставит ему такую ситуацию, что как будто бы нет другой возможности. Это то, что ему, Ецерара его как бы обманывает и говорит ему, смотри, ты же хочешь быть праведником, если ты сейчас умрешь, не будет праведника, или если ты сейчас не сделаешь, ты не сможешь ничего делать. То есть он как бы приходит, как он обманывает человека, как? Как он обманывает Ецерара человека, он ему говорит, знаешь что, ты правильно, ты хочешь быть садик, если ты не сделаешь эту авейру, ты не сможешь быть садиком. Наоборот, благодаря ей ты будешь садиком. Потом, еще лучше, сделай чуву. Вот только один раз, и тогда ты уже 100% садик. И так далее, и так далее. То есть он приходит и говорит ему, что вот это вот тебе нужно. Теперь, Ецера то в человека противостоит. Потом принимает. Спрашивает, почему он принимает. Он разве не знает, что это ложь? Он хорошо знает. Но почему он это принимает? Потому что внутри своей глубины души он хочет эту аверу. Беседер, это понятно, да? То есть он ее принимает. Несмотря на то, что он знает, что это ложь. Не будем сейчас ходить в причину, там причина немножко глубокая. Но в принципе это то, что мы видим. Человек приходит к нему и отцарает, говорит, знаешь, что только вот сегодня, последний раз и так далее. Человек соглашается. Как ты соглашаешься? Ты не знаешь, что он тебя обманывает? Хорошо знать, и тем не менее соглашается. Почему? Потому что ему это нужно, в принципе, он так хочет, в корне своем. Приходит то же самое наоборот. Борьба с Ецерара путем, с ним тоже надо воевать таким же путем. Это то, что мы здесь учим. Путем обмана. Как обмануть? Как? Ты приходишь ему и говоришь, он тебе говорит, знаешь что, вот есть авейра. Говорит, обязательно, только не сейчас, завтра. Потом, вот только что сделаю, еще немножко, я не против, вот я только этот, не, да? И таким образом ты его обманываешь. Как ты его обманываешь? Ты не идешь сразу против него, что ты не сможешь противостоять ему. А ты находишь разные пути и так далее, что обязательно да, но не сейчас. Теперь, и Ецерара это принимает, когда человек побеждает, да? Ецерара это принимает, спросим почему. Почему Ецерара принимает? То он же видит, что ты его обманываешь. Или он знает, или не знает. Он прекрасно знает, что ты его обманываешь. Но все равно он это принимает. Почему он принимает? Точно по той же причине, как Ецератов человека. Как человек принимает обман. Обман это, да? Обман Ецерара, он его принимает. Почему? То есть корень здесь, на самом деле, вся причина там в корне. Понятия, я не буду в это входить, но это в принципе та же вещь. Я прихожу к Ецерара, и я ему предлагаю, я обязательно согрешу, но не сейчас, вот потом, завтра и так далее. То есть получается, каким-то образом немножко согласился с ним. То, что я немножко согласился с ним, это уже как бы для него дает ему существование. Это тот самый козел, которого бросают с крыши, с этого, со скалы. Понятно, да? На самом деле мы ему не приносим жертву. Мы ему не даем ничего. Мы его обманываем. Как будто бы даем. И таким образом мы его отталкиваем. Это значит, той аллегории, что мы сказали, что он тогда не приходит и не наговаривает как бы Творцу на еврея. Что значит не наговаривает? Имеется в виду, что когда я как будто бы с ним согласился, сказал, знаешь, что да, но не сейчас. Ну что-то я согласился, вот это вот что-то, это теперь как бы тот самый козел, который сбросил, и теперь он ко мне, меня не может совратить, не может подойти, потому что я вроде с ним согласился. Это называется, что он уже не наговаривает на меня. Понятно это в этой аллегории, да, как это работает. Он уже, это имеется, я как бы его давление отвлек, я как бы шел это, да? Это идея взятки для Ецерара. Идея взятки для Ецерара имеется в виду путь, такой путь, чтобы обмануть, чтобы обмануть это. Путь обмана Ецерара. Его обмануть. А спросишь ты, он же не глупый, он понимает, почему он должен согласиться. Он должен согласиться, он не может согласиться, не согласиться. Потому что это, в принципе, необходимо для его существования. Так мой учитель объяснял. Но, в принципе, это, конечно, надо еще объяснить что-то. Я просто не могу входить. Это тот, кто понимает в вещах, то имеется идея подслащения суда. Тот, кто понимает, что это такое, есть идея подслащения суда. То есть идея того, таким, ему это необходимо в корне. То есть, как бы, есть еще глубже корень, и там объяснение ему. То есть, точно по той же причине, что человек соглашается на уговоры Ецерара обманным путем. Почему? Он же Ецератов, так как же ты соглашаешься? Потому что в своем корне этот Ецератов приходит из Ецерара. Где мы это видели? Где мы видим, когда Ецератов приходит из Ецерара? Объясняет это Шарачува, мы когда-то учили с тобой. Объясняет, есть такое явление, такое это, приходит человек и делает грех, не выдержал, согрешил, все надо, да, потом приходит, он раскаивается, как я мог, почему я это сделал, и начинает себя это, после того, что он сделал, не до того или не в момент, а после этого, как я это сделал и так далее, то есть у него появляются мысли, как это, мысли чувы, да? Мысли чувы. Раскаивание. Мысли раскаяния. И чувы, правильно? Говорит нам здесь Шары чувы, что на самом деле это не чувы вообще. Почему? Это не чувы. Это Ецерара. Почему? Если бы это пришло до того, как он согрешил, то тогда да, это чува. А когда после этого, то не чува. Почему? Потому что после того, что он согрешил, он чувствует себя ужасно плохо. Он не может то, он не может это и так далее. Он, в принципе, не может больше грешить, потому что он чувствует вину. Но когда начинает сомневаться, и раскаиваться, и сожалеть и так далее, это делает ему облегчение, и он может сейчас спокойно продолжать дальше грешить. Получается, это чува, это орудие для греха, а не сам грех. Понятно? То есть мы видим здесь та идея, что тот самый Ецератов, который принимает уговор Ецерара, да, соблазн его, несмотря на то, что он понимает, что это обман, корень его, по всей видимости, так я понимаю, исходит из того самого источника, что это на самом деле не Ецератов. То есть корень этот Ецератов приходит от Ецерара. И то же самое, по всей видимости, наоборот. Когда Ецерара принимает наш обман, почему? Как он принял? Он же знает, что мы обманываем. Ему это необходимо. Для чего необходимо? Потому что корень этого Ецерара, он в конце концов Ецератов. Да, понятно, да? Потому что корень испытания, которое человек получает, это святость. Все испытания, все пострадания, все соблазны, которые приходят к человеку, и он же в конце концов ангел, который служит Творцу. В своем самом-самом корне он в конце концов пришел, чтобы тебя соблазнить, но его задача, чтобы ты не соблазнился. Это его задача. Только повезли соблазн. И это его действительность. Это корень его действительности. Это святость, которая внутри него. Поэтому получается, что он в корне своем соглашается. Я знаю, я так объяснил бы всю эту историю. Но, во всяком случае, это вещи очень глубокие, но требуется такого, да? Понятно. Что-то мы объяснили. Беседа. Все. Кое-что.
Спасибо.
Ну, сделал.